Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.
Здравствуйте! С вами «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты», ее ведущий Градинар Дмитрий. Выбор сегодняшней темы оказался неожиданно сложным, а все потому, что в этом году любителями литературы и всем культурным сообществом под конец ноября отмечается одновременно два замечательных юбилея. Юбилей известного поэта и юбилей известного писателя. Все споры на тему, что важнее, что значимее для искусства, поэзия или прозаическое письмо, я лично считаю совершенно ненужными, никуда не ведущими. На мой взгляд, поэт и писатель – это люди, идущие к одной цели, но разным шагом. Писатель-прозаик идет размеренно, долго. Метафорически можно сказать, он учится ходить всю жизнь. А вот поэты, им больше свойственен бег или даже полет. Вот только легкость – это кажущаяся. Быть поэтом – великий дар, имеющий слишком высокую цену. Итак, писателем-юбиляром является Константин Симонов, а юбиляром-поэтом – Александр Блок. В конечном итоге свой выбор я все же остановил на Блоке. Оканчивался век 19-й. На смену ему пришел 20-й. Революция 905 года, Первая мировая война, а там и рукой подать до Октябрьской революции. И каждый видел ее по-своему. Кто-то принимал с восторгом, кто-то поддерживал ее идеалы, а кто-то, изначально идущий в ногу со всеми, вдруг уходил в сторону. Кому-то революция была чужда. Конечно же, люди искусства редко оставались в стороне от тех грандиозных социальных преобразований, что случались в обществе после свершившихся революций. И тем не менее, поэт всегда остается поэтом. Он пишет так и пишет то, к чему стремится его душа. Это как для художника однажды выбрать свою палитру и оставаться верным такому выбору. Это как для музыканта выбрать свой ритм, свои тональности и настроение. Вот именно о настроениях и хотелось бы поговорить, рассказывая о жизни и о творчестве Александра Блока. Наверное, это потому, что за окном осень, уходит в слезах холодного дождя, и вот уже зима. Небо закрыто тучами, нам не видать солнца, но если оставить всю эту слякоть, все эти лужи там, за окном, и хотя бы на несколько минут устроиться поуютнее в кресле, с книжкой в руках и чашкой горячего чая, то можно избавиться от осенней депрессии, заменив ее на состояние умиротворенности. Ведь поэзия способна лечить душу. Попробуйте, вы не пожалеете. Вот только самым важным вопросом станет выбор той самой книги и автора. В такую погоду, я уверен, всем нам подойдут стихотворения Александра Блока. Не зря его называли одним из самых мистических поэтов своего времени. Ведь он не просто творил стихи, он чувствовал эмоции и окружающий мир через звуки таинственной музыки, которая не слышна окружающим, а только ему одному. Итак, устраивайтесь поудобней, будем спасаться от осенних депрессий и знакомиться с величайшим мастером символа в поэтике. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе, ко всему приученный, бессмысленно кривится диск. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas!» кричат. И каждый вечер час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованный, смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль. «Незнакомка» — одно из самых известных стихотворений Блока. На мой взгляд, оно показывает связь времен в поэзии, ее преемственность, ее невероятную магию слова, потому что в нем присутствуют сразу две сильнейшие метафоры. Вот эта девушка, дышащая духами и туманами, и взгляд героя, от имени которого ведется поэтический рассказ. Герой видит не просто загадочную незнакомку, а целый таинственный мир, скрывающийся в ней. Мир, представляемый как загадочный берег, даль, который очаровывает. Музыку, которую поэт слышит вокруг себя, ему удалось передать в этом стихотворении вибрирующими фразами, которые долго еще звучат в сознании после их прочтения. Хотя, конечно же, отношение к поэзии у всех разное. Я не могу себя причислить ярым поклонникам поэзии, все же лично меня больше привлекает проза, но вот в такой осенний тусклый вечер, когда возвращаешься домой, смотришь недолго, а потом отключаешь телевизор, чтобы не слышать ужасные новости нашего времени, будто продолжаешь мокнуть под холодным дождем. Я тоже иногда беру в руки сборник стихов, а осенью это бывает или Блок, или Есенин, или Байрон, или Китс, и согреваюсь. И когда кто-то из знакомых звонит по телефону и пересказывает события очередного политического скандала, случившегося в нашей стране или в другой стране, я отвечаю ему: «Все хорошо, не трать на это время жизни. От информационных волнений есть замечательное средство, вот послушай». И каждый год, как желтый лист кружится, все кажется и помнится, и мнится, что осень прошлых лет была не так грустна. Видишь, это всегда так было. Нам прошлое представлялось ярче, лучше и проще. Но ведь и там были волнения, были плохие новости, были войны, были нечистоплотные политики и лжеисторики. Человек беспокоен, это его суть. Иначе мы бы так и остались на деревьях, где хватало бы всем фруктов. Но нет. Человек взял в руки палку и камень, устроил охоту, сумел отбиться от хищных зверей и стал тем, кем он есть. Так чего же ожидать от него? Ведь его сущность – беспокойство, вечное стремление, достижение, обогащение, захват и обладание, в конце концов. Есть только одно, что отличает нас от прочих хищников. И это вовсе не разум. Ведь волк тоже разумен и гонит зайца не след в след, а срезая путь, прогнозируя траекторию охоты. Ворона бросает орех под колеса автомобиля, чтобы не мучиться со скорлупой. Касатки загоняют добычу, прямо как охотники на охоте. Кошка обманывает мышь. А человек – человека. Причем, чем разумнее становится человек, тем иногда сильнее обман. Так что дело не в нем, не в разуме. Наше отличие и наш основной прогресс в эволюции – культура, искусство, умение слушать музыку слов, написанных для нас истинными талантами. Вот панацея от многих бед, и от осени с ее дождями, и от холодной зимы, и от разрушительного волнения, что обязательно возникает, едва мы окунаемся в холодную купель информационных потоков. И если уж нам нельзя жить без страстей, и природа дала нам это свойство как необходимость, то одновременно она выдала и противоядие, лекарство. Это и музыка, это и живопись, это и танец, и театр, и, конечно же, поэзия и литература. Да, нельзя быть полностью инертным человеком, переставшим верить в лучшее. И я совершенно не призываю к отказу от получения информации. Я просто напоминаю, что для сохранения внутреннего равновесия, для снятия агрессии, для избавления от волнений, примите это простое лекарство. Откройте книгу. Как я уже говорил, если в нашей жизни случилось что-то злое, плохое, какое-то несчастливое событие, такой книгой может быть сборник афоризмов и мудрости мыслителей давно ушедших веков. Следом идет поэзия. Отсюда легко сделать вывод. Поэты часто выступают как лекари души. И помнится древние. Врачу, исцелися сам. Но это редко, когда получается у поэтов. Ведь они тратят свои души на создание лекарства для нас и мало что оставляют самим себе. Зато только они способны увидеть в мимолетном образе незнакомой дамы, случайно посетившей этакое питейное заведение, словно таинственный маяк послал луч света в темную гавань, увидеть в этом образе даль очарованную. Я с интересом читал отзывы различных людей, высказывавшихся в интернете об этом стихотворении. В большинстве своем отзывы лестны и восторжены. Очень глубокое стихотворение пронзило до глубины души. Если сравнивать с другими его стихотворениями, это лучшее. В нем действительно есть загадка и хочется продолжения, пишет один читатель. Эти стихи загадочные, волшебные, они опьяняют и содержанием, и ритмом, пишет другой. В этом стихотворении чрезвычайно сильно проявился гений Александра Блока. Люблю иногда читать мысленно незнакомку, даже если занят какими-то обычными делами. Точно бы волшебство проступает посреди обыденности, пишет третий. Но вот мнение другое, короткое, как приговор военно-полевого трибунала. Графомания. Вот еще хлеще, я бы написал лучше. Вот самое обидное. А кому сейчас вообще нужны стихи? Нужны. Очень нужны. Просто не все это знают и не все понимают. как не понимают маленькие дети, отчего им необходимо пить микстуру, когда они болеют. А ведь мы тоже болеем, часто, иногда незримо, мы ощущаем это внутри, раздражение, дискомфорт, желание бросить все и уйти, вот только как уйти от самих себя? Мы зависим от погоды, от общего эмоционального фона той страны, где проживаем, подвержены волнениям времени. Да, разумеется, нельзя насильно заставлять человека читать стихи и вообще любить литературу. Я встречал в жизни таких людей, которые с гордостью заявляли, что не прошли со времен окончания школы ни одной книги. Это стало символом времени, удовлетворения через покупки материальных товаров. Мы меняем одну модель айфона на другую, и вот уже пора гоняться за третьей. Это тоже своего рода поиск смысла жизни для многих. Не зря вопросы собственности – краеугольные вопросы социологии, истории и геополитики. А вот отзыв о стихотворении «Незнакомка», который понравился мне больше всего. Да, сейчас бы просто написали шлягер «Ах, какая женщина». Хорошо, что многие еще читают Блока. Это как прививка от пошлости. И неудивительно, ведь Блок – один из самых интеллигентных поэтов в русской и советской литературе. Но давайте обо всем по порядку. Александр Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в семье интеллигентов. Отец – профессор права Варшавского университета, мать – детская писательница, занимавшаяся также литературными переводами. Конечно, такое происхождение во многом повлияло на развитие поэтического таланта Блока. После развода родителей с 3 лет Блок жил и воспитывался в семье родителей матери, которые вообще относились к сливкам петербургской интеллигенции. Его дед был ректором Санкт-Петербургского университета. Пожалуй, вся родня была не менее именита. Такое воспитание навсегда вошло в Блока, сделав его тем самым знаменитым интеллигентом, наполненным загадками и мистикой. Впоследствии он жил с матерью и отчимом, гвардейским офицером, в окраинных казармах лейб-гренадерского полка. Бывал с матерью за границей, попав в юношеском возрасте в Германию на курорт. Пережил первую юношескую влюбленность, оставившую отпечаток в его творчестве. По окончании гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета, но на 3-м году обучения перевелся на славяно-русское отделение историко-филологического факультета. Каждое лето поэт проводил в имении деда, расположенного в местечке Шахово. А в 8 километрах было другое имение, где находился дом великого ученого-химика Менделеева, с которым дед Блока были большими друзьями. Это предопределило многие события жизни Блока, поскольку он впоследствии женился на дочке Менделеева, Любови Менделеевой. Она и стала героиней, которой была посвящена первая книга стихов поэта. Книга «Стихи о прекрасной даме», включавшая в себя 129 стихотворений. Разумеется, прочесть 129 стихотворений – занятие утомительное и для вас, и для меня самого, и поэтому прошу позволить мне некоторое попурри из этого сборника. «Отдых напрасен, дорога крута, вечер прекрасен, стучу в ворота. Дольнему стуку чужда и строга, ты рассыпаешь кругом жемчуга. Терем высокий, и заря замерла, красная тайна у входа легла». Душа молчит, в холодном небе все те же звезды и горят. Кругом о злате или о хлебе народы шумные кричат. Она молчит и внемлет криком, и зрит далекие миры, но в одиночестве двуликом готовит чудные дары. Небесное умом неизмеримо, лазурное сокрыто от умов. Лишь изредка приносят серафимы священный сон избранникам миров. И мнилась мне российская Венера, тяжелую туникой повита, бесстрастно в чистоте, нерадостно без меры, в чертах лица спокойная мечта. Я, отрок, зажигаю свечи, огонь кадильный берегу, она без мысли и без речи, на том смеется берегу. Падет туманная завеса, жених сойдет из алтаря, и от вершин зубчатых леса забрежет брачная заря. Первый сборник, первая проба собственного творчества, выставленного людям. Распахнутые двери в душу поэта. Кто туда войдет? Как оценят прочитанное? Первый сборник, первый трепет. Быть может, еще больше, чем трепет любовный. За время жизни супруга Александр Блок увлекался многими иными красавицами. О ветренности поэтов часто говорят, часто пишут, и поэтому я не стану вдаваться во все перипетии его семейной жизни. У каждого жизнь своя, свои в ней грехи и ошибки. Но только не каждый становится Блоком. Первый его сборник содержит совершенно различные стихотворения, различные по тематике и по мастерству исполнения. Известно, что Блок начал писать стихи, когда ему было всего 5 лет. Как у всякого из нас, мастерство профессионала растет от работы к работе. Можно даже сказать, творчество взрослеет вместе с его творцом. Вот так же взрослел и Александр Блок, взрослело его творчество, а еще взрослел и менялся мир вокруг. В 1909 году умирает ребенок Любови Менделеевой. Это был ребенок не от Блока. Тем не менее, Блок принял его как родного и сразу после смерти плачет о нем, как о родном, и посещает детскую могилку. Одновременно с ребенком умирает отец Блока. Чтобы спастись от душевных потрясений, супруги уезжают вначале в Италию и Германию, где Блока принимает в писательское сообщество, именуемое Академией, в котором уже состояли такие поэты, как Брюсов, Кузьмин, Вячеслав Иванов и Иннокентий Анинский. После Блок, побывав в Бельгии и Голландии, отправляется во Францию. Но тамошние нравы ему совершенно не понравились, о чем он откровенно писал в своих письмах. Неотъемлемое качество французов, а бретонцев, кажется, по преимуществу, невылазная грязь, прежде всего физическая, а потом и душевная. Первую грязь лучше не описывать. Говоря кратко, человек, сколько-нибудь брезгливый, не согласится поселиться во Франции. Вторичное посещение Франции в 1913 году по рекомендации докторов только укрепило его отрицательный настрой. Он написал: «Биариц наводнен мелкой французской буржуазией, так что даже глаза устали смотреть на уродливых мужчин и женщин. Да и вообще надо сказать, что мне очень надоело Франция и хочется вернуться в культурную страну, в Россию, где меньше блох, где почти нет француженок, есть кушанье, хлеб и говядина, питье, чай и вода, кровати, не 15 аршин, умывальники. Здесь тазы, из которых никогда нельзя вылить всей воды, вся грязь остается на дне». Как видим мы, не только Москва не сразу строилась, но и Париж. Ведь для каждой страны и каждой столицы есть своя история успеха и неуспеха. В те времена и Европа, и Америка были чужды выходцам из России. Достаточно вспомнить высказывания того же Есенина, подмечавшего все скрытые язвы общества, многие из которых не заживают и по сей день. Написанная к тому времени Блоком пьеса «Роза и крест» понравились знаменитым драматургам Станиславскому и Немировичу Данченко, однако так и не было поставлено на сцене. А после началась война. И в 1916-м Александр Блок отправляется на военную службу в инженерной части. Впрочем, опасности войны миновали его. По собственному юмористическому признанию Блока, его основные интересы во время войны были кушательные и лошадиные. Ну а потом Россию потрясли грандиозные события. В начале февральский буржуазный переворот, а после октябрьская социалистическая революция. Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест твой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу, пускай заманят и обманят, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. И сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил, в какого Бога страстно верил, какую девушку любил. Так я узнал в моей дремоте страны родимой нищету, и в лоскутах ее лохмотьей души скрываю наготу. Дремлю, и за дремотой тайна, а в тайне почивает Русь. Она и в снах необычайна, ее одежды не коснусь. В этих стихах зашифрован ответ на вопрос об отношении Блока к революционным событиям. Зная и понимая все нужды своей родины, он верил в необходимость перемен, верил в очищающую роль революции, верил в очищающую роль революции. Выходец из семьи интеллигентов, сам интеллигент, поэт, литератор, он решил не уезжать в эмиграцию, а остаться вместе со своей родиной. Кстати, в стихотворении «Россия» есть еще одно четверостишее, которое наверняка должно понравиться поклонникам певца Димы Билана. Сейчас вы поймете, от чего. «И невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка». Вот потому-то мы точно знаем: невозможное возможно. В это же верил сам поэт. Даже после того, как вскрылись многие страшные факты революционной смуты, в которую погрузила страна в первое время, и эмигрировавший во Францию, писатель Бунин яростно спорил с Блоком о вреде революции для страны и народа, Блок оставался непреклонен в своем решении. Он так и остался до конца со своей родиной. Хотя в самом конце жизненного и творческого пути, поняв, что больше не принимает все, что происходит вокруг него, он подал прошение о разрешении выезда за границу, но уже было поздно. Прошение ему отказали, но это в конце пути, а в начале вера присутствовала, и доказательством тому знаменитая поэма «12». «Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер на всем Божьем свете. От здания к зданию протянут канат, на канате плакат, вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит, на что такой плакат, такой огромный лоскут, сколько бы вышло портянок для ребят. А всякий раздет, разут. Кругом огни, 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 а плеч ружейные ремни. Революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. Трах-тах-тах, и только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах, трах-тах-тах, так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз. Впереди Иисус Христос. Это всего лишь некоторые выдержки, точки, через которые проходят, пересекаясь запутанные линии весьма сложной литературной и смысловой конструкции. На мой взгляд, это одно из самых загадочных произведений во всей истории советской поэзии. Каждый, кто прочтет поэму «12», начинает понимать, каким сложным и неоднозначным было тогда время, и какой неоднозначной была оценка тем событиям. Сложное, страшное время, время прозрений и ошибок, время народного бунта и хаоса, слом старого и вера в новое. Блок не был, в полном смысле этого слова, революционным поэтом, но революцию принял как что-то необходимое. Вот, кстати, один из штрихов, показывающий, что Блок именно поэт, а не карьерист, поставивший литературный талант на службу корыстным интересам, как это часто происходит. Однажды на выступление Блока из-за страшного холода пришел лишь один человек. Несмотря на это, поэт долго читал стихи, беседовал с этим зрителем и вел себя точно так же, как если бы перед ним был полный зал. И все же в ходе революционных преобразований случился страшный крен. Когда все качнулось от народной мечты об истинной свободе и справедливости к торжеству бюрократического авторитарного управления массами. И вместо тех пламенных революционеров, живущих с народами Российской империи одной мечтой, стали появляться иные деятели, корыстные, умевшие поставить революционное преобразование и стихийные прорывы себе на службу. В этом Блок, как и многие другие, видели огромную ошибку новой власти. Ошибку в том, что она доверяет осуществлять эту власть таким цепким людям. Это угнетало его и как гражданина, и как поэта. В феврале 1921 года в Доме литераторов Блок зачитывает свою знаменитую речь на торжественном собрании, посвященном 84-й годовщине смерти Пушкина. Речь значительная и по объему, и, собственно, по содержанию. Чтобы вы имели представление о ней и о мыслях и взглядах Блока, я хотел бы прочесть некоторые моменты. Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийств, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя – Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая. И однако у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине. Праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его внутреннее, культура. Это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога. Поэт – величина неизменная, могут устареть его язык, его приемы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники, завтра хотят сбросить с корабля современности. то и другое определяет только этих людей, но не поэта. Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него. Во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии. Во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму. В-третьих, внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. Слово поэта – суть уже его дела. Они проявляют неожиданное могущество, они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака. Может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящие название «человек», части, годные для создания новых пород, ибо старая, по-видимому, быстро идет на убыль, вырождается и умирает. Блок обвинял тех, кто, по его мнению, мешает продвижению творчества. Произнося следующие слова, он обернулся к чиновникам, сидящим за столом президиума собрания, и обращался к ним. И пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя выполнять ее таинственное назначение. Власть начала широко использовать имя Блока в своих целях. Его назначали, выбирали на разные должности во всякие организации, комитеты, комиссии. Такой большой и разный объем работы подорвал его силы. Начала скапливаться усталость. Блок описывает свое состояние того периода словами «меня выпили». Этим же, возможно, объясняется творческое молчание. Он писал в частном письме: «Почти год, как я не принадлежу себе. Я разучился писать стихи и думать о стихах». Вот эта вот борьба за силем чиновничества и чинопочитания в искусстве была им проиграна. Его преследуют болезни, которым, по некоторым утверждениям, сопутствует даже психическое расстройство. Хлопоты Луначарского и Горького перед партийным комитетом, отвечающим за выдачу выездных виз, вначале не дали результата. А потом, когда такую визу все же выдали, было уже поздно. В августе 21 года поэта не стало. Он буквально сгорел за несколько дней. Официальный диагноз – воспаление сердечных клапанов. Хотя на самом деле врачи не понимали всего, что происходило с Блоком, и потому не могли предложить никакого действенного метода лечения. А вот другие поэты, современники Блока, отлично понимали, отчего все так. Вот только понимание это не для всех, ведь Блока считали каким-то странным, чуть ли не неземным пришельцем, особенным человеком, который слышал музыку мира. А как только перестал, по собственному признанию, ее слышать, то утратил связь со своими неземными сферами и ушел. Этот уход был предопределен самим поэтом намного раньше. Блоку, как и другим великим поэтам, был присущ дар пророчества. И он сам предчувствовал такое окончание. Предчувствовал издавна. Вот и доказательство. Стихи, написанные в последний день уходящего века, 31 декабря 1900 года. О чем можно думать в такую ночь? О лучшем будущем, выражать надежды, загадывать желания, прощаться с уходящим веком. А что же написал Блок? А я все тот же гость усталый, земли чужой. Бреду, как путник запоздалый за красотой. Она и блещет, и смеется, а мне одно. Боюсь, что в кубке расплеснется мое вино. А между тем кругом молчание, мой кубок пуст, и смерти раннее призвание не сходит с уст. И ты, мой юный, вечной тайной, отходишь прочь. Я за тобою, гость случайный, как прежде, в ночь. Есть еще множество стихотворений, в которых поэт предчувствует или же предсказывает свой уход. Но вместо них я прочту кое-что другое. И закончить передачу тоже хочется строками Блока. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Желаю всем только правильных мыслей. Желаю умения сберечь хороший настрой души и себе, и окружающим. А в помощь вам стихи незабываемого поэта Александра Александровича Блока. С вами была студия «Спутник Молдова», передача «Реки и мосты» и ее ведущий Градинар Дмитрий. До новых встреч!
«Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество».